Ну что, друзья, нам надо сегодня с вами порассуждать еще на очень злободневную тему. И при том, в канун Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Пожалуйста, вооружаемся Священным Писанием, бумагой, ручками, это уже ваш вопрос. И будем немного исследовать Писание. На часы можете не смотреть. Я обязан сегодня передать этот вопрос. Обязан. Место Писания, которое мы первое прочитаем, это будет Исаия 9 глава, 6 стих. Исаия 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Знаете, мы очень любим эти места Священного Писания, не задумываясь об одной интересной тонкости. Кто нам дан? Царь? Властелин? Император? Владыка? Кто дан? Сын. А теперь, в тот момент, кто он? Младенец. И младенец, хочешь, преклонись пред ним. А хочешь, повели воинам, чтобы умертвили его. А не можешь его найти, умерщвляй всех подряд. Дело в том, что есть одно из мест Писания, описывающее жизнь нашего Господа, когда ему было 12 лет, и с родителями он пришел в Иерусалим на праздник Пасхи. Родители пришли, его искали 3 дня. Да, вспоминаем. Они шли день в пути, думали, что он с родственниками, на ночлеге нету, ночь пришлось побыть, вернулись еще 2-й день. Это уже 2, да? И, видимо, еще один искали, получилось 3. Нашли его в храме. И говорит, что ты с нами сделал? Он говорит, разве вы не знали, что мне надобно быть в том, что принадлежит отцу моему? Послушайте внимательно. Мы иногда говорим, утомительное собрание, мы устали, нам надоело, нам неинтересно. А может быть, все-таки интересно? А может быть, Бог говорит нашей внутренности? Но это Сын Божий пришел 12-летний и знал, что творится в этом народе. И ему было дело, и он говорит, а это дело Бога Отца моего, я в этом должен пребывать. Скажите, что делаем мы, когда мы поднимаемся раньше времени и уходим с собрания? Я не имею в виду, когда нам нужно маленьких детей вынести. Я не имею в виду, когда нам нужно на работу уехать срочные, но когда вольное хождение происходит. Скажите, что это? Как это понимать? А он что говорит? Я должен пребывать в том, что принадлежит отцу моему. Боже, это принадлежит тебе? Да. Ты будешь говорить живые слова? Да. Но послушай, ну земля же, ведь он же интересную фразу говорил, вспоминайте. Вы говорите, хотите идти на праздник? Ну идите. Идите на праздник, идите. Странно, говорит, у вас, говорит, в те времена уживались празднество и беззаконие, все вместе. И при этой обстановке ему было дело быть в храме Божьем. Правда? Ну, мы сегодня будем говорить наше отношение к младенцу. Потом Господу Богу нашему. Мы коснемся вопроса, можно возлежать на груди этого живого камня и остаться с каменным сердцем. Вот что удивительно и что тревожно. А младенец родился, дан нам, вот младенец дан нам. И как мы хотим, так, говорит, и поступим с ним. Послушайте, были моменты в жизни нашего Господа, когда его просто хотели вывести, свергнуть с горы, со скалы бросить, и на этом конец. Скажите, а чем мы сегодня отличаемся от того народа? Только честно. Чем? Действительно ли для нас открылся образ Сына Божьего? Мы сегодня об этом будем касаться. Священное Писание очень интересно говорит, Книга Псалмов, 39-й Псалом, и об этом очень глубоко открывает апостол Павел. Очень глубоко. Смотрите, что он говорит. 7 стих и ниже. 39-й Псалом. «Жертвоприношения ты не восхотел. Ты...» Это разговор между сыном и отцом. Если быть очень внимательными, здесь открыто таинство неба. Дело в том, что Священное Писание, Новый Завет, книга Откровения повествует нам о том, что это Агнец, закланный от создания мира. Еще нету мира, а он заклан. Еще нету тела, а ему предначертано быть закланным. И он открывает таинство. Секрет. Послушайте, мы очень любим слушать секреты, правда? Слова наушника лакомства, когда нам говорят секреты по телефонным трубкам, говорят, смотри, чтобы никто не знал. Правда? Нам хочется подойти к закрытым дверям и послушать, о чем там речь. Особенно, если там решается вопрос. Два человека нужно сократить с рабочего места. Тебя и кого-то. Ты весь своими ушами там, правда? Когда решается вопрос, спасут тебя или осудят, тебе смерть или жизнь, тебе депортация с этой страны, или ты останешься, ты весь там. И он говорит, я хочу открыть некое таинство. 39-й псалом. Псалом кого? Давида. Он не только псалмопевец, он великий пророк. Говорящий очень много, или Бог говорящий через него. Смотрите, что он говорит. Это был совет неба, и на совете неба был разговор. Аналогичное такому же, когда в свое время прозрел Исаия. И когда Исаия покаялся, его сердце было очищено, его уста были очищены, уши были обрезаны, Бог как бы невзначай говорит, кого нам послать, кто пойдет для нас, кого мне, говорит, послать? Исаия говорит, вот он я, пошли меня. Бог говорит, пойди, и ты скажешь, и сможешь, и ты сделаешь. А здесь говорит, жертвоприношение ты... Это сын говорит отцу, жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Скажите. Апостол Павел говорит, милосердием Божьим умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую. И к стыду нашему нам нужны толкачи. Нас надо из-под палки гнать, убеждать, говорить, переучивать. Как это получается? Он говорит, слушай, жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Все сожжения жертвы за грех ты не востребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, закон твой у меня в сердце. Когда нужно было решать вопрос, что же делать, и Петр выхватывает меч и бьет по голове, тот уклоняется, отсекается ухо. Слушай, что ты делаешь? Положи меч в ножны. Взявший меч мечом погибнет. Я не хочу, Петр, чтобы с тобой этого случилось. Петр, ты понимаешь таинство? Ты думаешь, что я сейчас не могу умолить Отца Моего Небесного, и Он пошлет более чем 12 легионов ангелов? Так Он мог умолить или нет? Да. Но Он говорит, пойми тонкость. Как тогда исполнится Слово Божие? Как? Друзья, мы зачастую закрываем уши на те вопросы, которые нам невыгодны. Хотя так говорит Слово Божие. Нам нравится только вот одно, вот эта сторона, и вот мы до этого тянемся, дай нам только вот этого, другого нам не надо. Он говорит, слушай, но у меня в сердце исполнить волю твою. Павлу эту тонкость апостол Павел получил от Господа. Бог так открыл, Евреям 10 глава, можете записать или открыть. 4 стих и ниже. Евреям 10 глава. 4 ниже. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Что отсюда мы слышим? Он говорит, а кровь Сына Моего имеет силу и власть уничтожить. Что? Грех. Послушайте, наши грехи мы отложили, отодвинули или уничтожили.
А может, с нами поступает как-то некогда-то фараон сказал, слушайте, ну вы идите, поклоняйтесь Богу, только далеко не уходите, а потом ко мне вернетесь. Идите, идите на богослужение, молитесь, славьте Бога, будьте там святошами, а потом выходите ко мне назад, назад. Младенец дан нам. Он говорит, ну кровь пролита в уничтожение греха. Скажите, уничтожен грех или нет? Мы сегодня будем говорить о неком таинстве. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов козлов уничтожила грехи. Посему Христос, входя в мир, когда, говорит, вводит первородного во вселенную, говорит, да поклонятся ему ангелы. И до этого момента, входя в мир, тот момент времени, нет начальной пылинки вселенной. Когда, говорит, ты проводил черту во вселенной, вот так, говорит, круг делал. Я, говорит, премудрость веселилась на этом круге. Ты, говорит, меня имел художницей тогда. Ты, говорит, сын мой, я ныне родил тебя из чрева, подобно росе прежде деницы. Ангела зари, херувима осеняющего сегодняшнего дьявола, который не сохранил своего достоинства и стал таковым. Вот тогда, посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже. И что? Воплотиться. Родиться от Девы Марии. Быть таким же, как мы. Сегодня много было сказано через братьев. Очень много. Так же плакать, так же молочные зубы у него вылезали. Или нет? Или сразу коренные были? Он сразу стал ходить. Но ходулек не было, я не знаю, как раньше это было. Его также мамка на груди держала и кормила, пестала. Сегодня упоминалось место Писания, доколе он возрастет и научит отвергать худое и избирать доброе. А как дети причастны плоти и крови, то он воспринял оное, чтобы жертву своею избавить от грехов, освободить. Каждый шаг пройти. Он знает переходной возраст, что такое 16. Он знает этот возраст, когда дети говорят, дай мне полагаемую часть имения, и я буду жить, как я хочу. Самостоятельно это мое право. Он сказал, я знаю этот возраст. Я знаю возвращение. Да, вы говорите, трудно каяться. Я знаю, что это такое. Иначе бы он не сказал ту проповедь, когда сын прозрел у свиного корыта и говорит, встану, пойду к отцу моему. Мы сегодня коснемся этого. Я говорю, знаю это. Я все это пережил. Разве к нему не подходили друзья, которые предлагали на широкую ногу жить? Широким путем идти? Разве его не влекли вот эти всевозможные соблазны? Он, говорит, был искушен во всем, кроме греха. В нем внутри греха не было. Он сохранился святым, непорочным, чистым, кристальным. Скажите, а к нему дьявол не приходил? Ему гордыня была неизвестна? Поклонись мне, я тебе все отдам. Ты можешь сделать это чудо раньше времени. Мы зачастую хотим иметь чудеса раньше времени. Мы раньше времени хотим свои желудки зачастую накормить. Образно говоря, можно было так ответить. Слушай, я знаю время, когда мне кушать. Я знаю. На те же самые элементарные чувства давил дьявол. С чего началось искушение? С буханки хлеба. Ты же хочешь кушать. Скажите, сколько в наших семьях бывает скандала, неприятностей из-за обеда не вовремя поданного? Из-за лука пережаренного? До сола пересола не того вкуса? Ничего удивительного, наш Господь прошел это. О гордости? Да пожалуйста, все показал, нам все хочется. Я сегодня не об этих вопросах. Тело уготовал. Мы сегодня коснемся другого момента.
Сегодня братья упоминали, когда Симеон пришел в храм, и он взял младенца, держал на руках. Кого он видел? Луки 2 глава. 27 стих ниже. «Пришел он по вдохновению в храм, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд посвящения Господу». То есть, он взял его на руки, благословил Бога, сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Много он видел. «Которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, сказал Марии, матери его: «Сей лишит на падение и на восстание многих». Сегодня одна сторона восстания говорилась. Бог побуждает сказать вторую сторону. Восстать – это значит воскреснуть из мертвых. Восстать – это значит оставить религиозные обряды. Восстать – это сегодня не по букве жить, понимаете, а по духу. Восстать – это иметь общение с Ним. Реальное. Вы знаете, когда у нас была спевка в этот четверг, и готовились детский хор, молодежно-общий, к сегодняшнему, вот одно пение вы слышали. Второе будет, мы тоже будем все вместе петь. Вы знаете, что такое довериться? Нет, не знаем. А вы знаете, что такое верить? Знаем. Послушайте, я напомню такой момент, когда кто-то хотел блеснуть своими способностями, показать, что он значит что-то в этом мире. Он натянул канат. Ну, не сам, конечно, определенной помощью современной технологии над Ниагарским водопадом. И с одной стороны сделал площадку, с другой там, ну, ему помогли там или как. Собралось много людей, фотокорреспондентов и так дальше, пресса была. И он взял большой шест и пошел, держа этого шеста, по этому канату на другую сторону. Там его увидели, ждали, видимо, пока он выйдет на площадку, потому что, говорят, кричать и поздравлять, пока мест ты идешь, нельзя. Ты можешь, услышав этот звук, потерять равновесие. Он разворачивается, бурные овации, пошел назад. Берет тачку на одном колесе пустую, перевозит туда-обратно. Опять бурные овации. Грузит туда мешки цемента, песка или камней, не знаю чего. И везет полную груженную тачку на одном колесе по этому канату. Это далекое расстояние. Опять бурные овации. И вот это я сейчас хочу нечто затронуть, вопрос. И он задает вопрос к остальным, когда вернулся назад. Зрителям, корреспондентам: «Вы верите, что я могу вместо этого веса посадить человека и перевести?» Все кричат, что? «Верим». И одному более горластому: «Ну, садись». Он говорит: «Ты что, с ума сошел? Верить-то я верю, а доверять? Нет». И он к мальчугану, я не помню его возраст, 8, сколько, 10 лет. «Ну, садись». Тот прыг, раз, и тачка пошла вместе с мальчуганом на ту сторону по канату через Ниагарский водопад. Вы представляете, что там с народом? Он разворачивается и назад. Что здесь? Корреспонденты к малышу, к этому: «Слушай, как ты на это согласился? Как ты рискнул? Как ты? Как? А мой-то, говорит, мой папа. Мы с ним, говорит, уже не первый раз проделываем такие, ну, я не помню слово, он сказал, трюки, номера, или...» То есть, они с малого. Этот ребенок научился доверяться своему отцу с малого. Отец никогда его не загнал бы на эти высоты. Никогда. Скажите, все верили, а кто доверился? Один. Мы все сейчас верующие. А доверяющиеся? И дети закричали, детский хор: «Поняли! Поняли!» Что поняли? Поняли эту разницу. Скажите, как у нас получается довериться Ему в наших тяжестях, в наших переживаниях, в наших волнениях? То, что мы просим, оно не сбывается. Как? Легко сказать. Легко. Но сегодня здесь говорится: «Сей лежит на падение, на восстание многих в Израиле предмет пререканий. Тебе самое оружие пройдет душу. И фраза какая? Да откроются помышления многих сердец. Зачастую Слово Божие проходит мимо нас настолько, что помышления наших сердец не открывается. А он говорит, Слово Божье, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные, нет твари сокровенной, от него ему дадим отчет. Да или нет? Но это теория. Это теория. Так написано. А в практике? А вот тут-то и вопрос. И когда Бог стал открывать эту тему, я говорю, Боже, ну как ее сочетать? Ну она не сочетается в нашем человеческом измерении. Рождество Христово и... А он говорит, слушай, ну ты обрати внимание, что сказал по вдохновению Симеон. Поздравляю, поздравляю с рождением ребеночка и на этом аминь. Нет, это начало. Дело в том, что мы зачастую принимаем слова, за хребет свой бросаем. Он за хребет свои грехи бросил. А мы, бывает, слово его. Правда? И говорит, тот блажен человек, который, говорит, посмотрел на себя, какой он, сам себя, и поменял себя. А если не поменял, тогда что делать? Интересный момент. Есть так написано, вот такое место Писания. Как мы его понимаем? Первое послание Петра, 2 глава. С 4 по 8 стих. И потом в этом же послании 3 глава, 1 стих. Это же нас касается. 1 Петра 2, 4 до 8. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному». Я пока здесь остановлюсь. Дело в том, что Бог показал, говорит, и обрати внимание на вот эту картину. Не закройте это место Писания. Открываем Бытие. 28. Это Иаков и Исав. И встреча Иакова с камнем. Мы говорим с Богом, да. Но Бог говорит, обрати внимание, встреча Иакова с камнем. Смотри внимательно, говорит, что здесь получается. С 10 стиха хотя бы, Бытия 28. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, остался там ночевать, потому что зашло солнце». Я сегодня не буду касаться вопроса захождения солнца. «И взял один из камней того места». А зачем он ему? Абы какой, правда? Почему-то ему полюбившийся, ничем особым не выделявшийся из остальных. Ну, для чего-то ему надо, для чего? Вместо подушки будет. Камень вместо подушки. Больше ничего. И что будешь делать? Ты будешь каяться за свой обман, за свое лукавство? За свою изворотливость? А ничего подобного. А от твоих глаз сон убежит? Ты будешь приходить искать для Господа место в своей внутренности? Ничего подобного. Этот камень для того, чтобы это был жертвенник, то и вообще не с Богом? Нет, всего лишь подушка. Мы зачастую не задумываемся об этом. Я сам не задумывался. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. А голова была на чем? На камне. Можно 3 года ходить, возложив голову на грудь Иисуса, но из-за того, что Господа моего не приняли сводить огонь с неба. И он будет говорить, не знаешь, какого ты духа. Ну погоди, как не знаю, я на твоей груди возлежу. Правда? Как это получается? И лег на том месте, и увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит. А наследник благословения что делает? Спит. Покойным сном. Вот наоборот все получается. И совесть не судит. И сон от очей не бежит. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, к северу, к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Когда? Когда ты покаешься. Когда ты примиришься. Когда ты вещи назовешь своими именами. Когда ты все поставишь на свое место. Тогда. Я сегодня тебе, говорит, ничего не скажу о твоем грехе. Ты сам о нем должен заговорить. Ты сам. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Яков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся. И сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И что дальше сделал? Повернулся и пошел к Исаву просить прощения. Многого ты хочешь. Скажи: «Слава Богу, что я это сделал. Всему свое время. То слава Богу, что жизнь продлилась. А если бы не продлилась, какова была бы будущность? Что было бы дальше? Это же прообразы для меня, для тебя. Младенец дан нам, да. Мы касаться будем вопроса возлежать на камне. И сами как живые камни устроите из себя дом духовный, ориентируясь на живом камне. Где же это устроение? Мы моментально хватаемся за великие обетования, за большие благословения, за умножение нашего стана. Мы за это хватаемся, но не за покаяние. Мы начинаем Богу обещать все, что угодно, даже десятины, но не покаяние. Правда или нет? И убоялся, сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И стал Яков рано утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, возлил елей наверх его. Теперь этот камень стал памятником. Бог возлил елей на наш живой камень, на Господа Иисуса Христа. Но он говорит: «Он помазал меня духом, чтобы помазать глаза слепым, слепым дать прозрение». Как трудно было Израилю согласиться, что они слепы. Правда? А каково было согласиться тому слуге Божьему, служителю церкви, книга Откровения? Ты думаешь, что ты разбогател, что ты ни в чем не имеешь нужды, что ты богат, но ты не знаешь, что ты слеп, жалок, нищ, наг, советую тебе купить, куда ты идешь? Это кому он писал? Это ветхозаветные времена или уже новозаветная книга Откровения? Новозаветние. Это он писал моисеевскому поколению народа Израиля, моисеевских времен, обрядов, устоев, религии, которые они превратили живое слово Бога в религию, он им говорил? Он говорит: «Нет». Это как сегодняшнее состояние церкви. Какое, друзья? Однажды, когда мы были молодые, и наш руководитель молодежи затронул тему, он говорит: «Послушайте, я, говорит, хочу вам рассказать одну, говорит, тонкость. Она до сегодняшнего дня у меня в ушах звучит. Послушайте, апостол Павел был, и покамест все держалось. Он сказал: я знаю, что когда я отойду, по отшествии моем к вам войдут лютые волки. Чего бы ни случилось при мне, при Павле, из вас самих восстанут люди, говорящие превратно, чего не происходило при мне, при Павле, потому что во мне было живое присутствие Сына Божьего». И тут, говорит, немножко проходит время, и Иоанн пишет Откровение. И вдруг оказываются такие церкви, которые носят имя, что они живы, а на самом деле они мертвы. А что это такое? В чем мертвость? Скажите, разве не было песнопения во дни Христа, когда он сказал: «Дом ваш остается вам пуст». Так они пели потом или не пели? Пели. А что, там жертв не было? Были. А праздники были? Были. А трубы трубили? Трубили. А священники приходили? Приходили. И что дальше? Дом?
А дом был пуст.
А богослужения были?
Были. Вот удивительное положение. Как такое, говорит, может быть? Это серьезные вопросы.
И нарек имя месту тому Вифиль. Прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём.
Каком? Каком пути?
Иисус говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это был путь Бога, чтобы он шел туда. Да? А путь покаяния почему он не делает? Ведь он же великий помазанник. Как нам трудно каяться, когда мы уверены слишком о себе.
Удивительно, когда нас посещает Бог великими откровениями, вместо того, чтобы «вернись и вспомни, откуда ты не спал», Он продолжает путь вперед.
Он потом будет говорить, вот я с посохом перешел через этот поток, а теперь я возвращаюсь, у меня два стана, но у меня не решен вопрос с моим братом.
Погоди, с братом ладно, а с отцом?
Ты же его обманул. Ты же клялся и говорил. Когда твой отец спросил, а чего так быстро ты нашел?
Он говорит, Бог твой вышел навстречу мне и дал благословение.
Это же величайший обман.
Иаков, послушай. Послушай, дорогой. Покаяться ты покаешься, но пожать ты пожнешь. Ты обманул своего отца? Готовься, дорогой, готовься. Тебя обманут на твоем бракосочетании.
Что ты со мной сделал?
То, что ты сделал со своим отцом.
Ну, Бог меня простил.
Но ты посеял. Ты сейчас будешь жать.
И будешь жать только ради того, чтобы ты наследовал жизнь вечную, чтобы ты понял, что ты сделал. Как часто мы позволяем себе сеять. Не задумываясь о том, что мы будем жать здесь при этой жизни. Младенец дан нам. А наши отношения, мое, твое. Что дальше?
И положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мной, сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться. И я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Он говорит, слушай, мы с тобой дом Божий. Как просто мы подходим к этим вопросам. 1 Петра. И сами как живые камни. 2 5. И сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Как? Идя за теми материальными благословениями, чтобы потом все-таки, если Бог даст жизнь продлиться, повернуться назад и пойти покаяться. Если успеем. А если нет? И сами, как живые камни, устроите из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих, кто такие неверующие? Камень, который отвергли строители, неверующие люди внешние строителями духовного дома быть не могут. Заострим, давайте себе это внимание. Еще раз. Люди вне церкви, которых мы называем неверующие, они никогда не могут быть строителями внутреннего своего храма. Никогда. Он говорит здесь о христианах неверующих. Ибо он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень, притыкание, камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову. Дальше страшно, на что они оставлены.
Так кто не покоряется слову? А как мы читаем третью главу тут же? Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, а если они не повинуются? Ты к чему клонишь? К тому, что показал Бог. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Конечно, только как Господу, когда требования мужа соответствуют с волей Бога. Если не соответствуют, ты начинаешь грешить. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову. Это что, безбожники, да, мужья? Не покоряются слову? Или христиане? Говорит, ваша покорность проповедуемую Евангелию, она известна. Скажите, как эти вопросы уразуметь? Как на это обратить внимание? Как это все понимать? Дорогие мои, мы зачастую многие вопросы не задумываемся. Как быть? Что делать? К чему мы приходим? Я еще коснусь одного момента, и похоже, что мы будем подходить в молитве. Послушайте, Иеремия, 15 глава. Мы часто задумываемся об этом положении и не знаем причин. Он говорит, слушай, этот лежит для восстания многих. Восстать. Встань, спящий, воскресни из мертвых, осветит тебя Господь. Но Иеремия, 15 глава, 18 и ниже. Иеремия 15, 18 и ниже. «За что так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водою?» Кто это зывает? Пророк. Мы можем говорить, что он ходатайствует об Израиле. Я сегодня не об этом. Как часто в жизни у нас бывает, у нас лечение мы хотим нашей внутренности, а изменения нету. Мы хотим избавиться от греха, а не получается. Мы хотим поменять характер, а он остается прежним еще и хуже. А почему происходит? Он говорит, обрати внимание, вот он секрет, когда я, говорит, могу восстановить одно из условий. За что так упорна болезнь моя? Рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водою? На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя. Он говорит, этот сей младенец лежит на восстании многих. Если они обратятся... Сколько таких осталось возле свиных корыт? Да, я согрешил, да, я неправильно поступил, да, я вот моего отца обманул, да, я брата обманул, благословение перехватил и ушел, и пошел, чтобы получить это все устройство в этой жизни. Говорит, и дальше ты должен вернуться. Когда мы встречаемся с вопросами благословения 12 колен, сколько лет у нее был неразвязанный вопрос? Они его продали в рабство своего брата. Да, это воля Божья была. Я сегодня не об этом. Продали. Ну и дальше что? Они сделали большую хитрость. Подлинно евреи. Подлинно. Они не сказали, что его зверь растерзал. Они, говорят, принесли одежду. Говорят, посмотри, это не одежда твоего сына. Замечаешь, что они сделали? Они сделали тонкий трюк. Отец, ты сам сделай вывод и обмани сам себя. А мы будем чисты. Эта правда должна была вскрыться. И когда мы касаемся Священного Писания причина ихнего рабства, Священное Писание говорит, его, Иосифа, душа вошла в железо. Это серьезно. Вы этому способствовали. Вы, говорит, столько лет молчали, таили, вынесли проклятие свой род. Я, говорит, не могу вас благословить, пока мисс вы не обратитесь. А чтобы обратиться, Божье предведение видело. Вас по-другому не обратишь, как голодом. Правда? Были бы они сыты, они бы пришли в Египет? Никогда. Скажите, было бы устройство у сына, у свиного корыта, пришел бы он к отцу? Никогда. Если бы не выгнали Иакова, пришел бы он в родительский дом? Навряд ли. Так неужели нам нужно создавать гонения? Неужели для нас нужно создавать весьма узкие барьеры, такие моменты, чтобы мы все-таки задним числом или поздним числом подошли к вопросу обрезки? Младенец говорит, дан, но что ты сделал? Что я сегодня сделал? Сегодня мы в закате этого года, 2004. Это высокосный год. Что следующий будет? Господи, как мое отношение к Тебе? Младенец дал мне, сын родился. Агнец дан, кровь потом будет пролита. И поэтому эти вопросы, Рождество и распятие. Владыка Вселенной, ему негде было родиться, родился на солому в хлеву. И умереть было негде. Умер на кресте. А теперь у нас молитва. Я думаю, нам есть о чем сказать. Есть о чем задуматься. Есть посмотреть, чтобы в зеркале свое отношение. Сын, да. А что я сделал с ним? Воцарил ли я его во внутренности моей? Или я ему предложил в пятом углу сидеть? Я тебя послушаю тогда, когда по-другому не будет получаться. Я лучше знаю. Я сам знаю. Но Откровение говорит, они будут ходить с ним везде, где будет ходить он. Знаете почему? Потому что они с ним ходили здесь на земле. Они ничего не делали без него. Он был вечным, всегдашним участником всех ихних обстоятельств. Просыпаюсь ли я? Ты со мной. Ты все еще со мной. Иду ли я? Отдыхаю. Ты окружаешь меня, руку твою полагаешь на мне. И я с тобой, говорит, разговариваю. Послушайте, если нам нужны горячие проповеди, чтобы мы научились говорить с Богом, у нас неправильные взаимоотношения с Ним. Поговорить с Ним. Открыть сердце. И сказать, Отец, мне без разницы, что обо мне думают люди. Я хочу с тобой. Кто мне на небе? С тобой я ничего не хочу на земле. Сын дан мне. Молимся. Аминь.